эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Стихийное бедствие в Раче. Пострадавшие надеются на скорейшее возмещение ущерба из-за приближающихся выборов.
Хорошо, что это случилось перед выборами, а не после. Власти сейчас быстрее восстановят все.
Болен или не болен депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия?
Удивительно, что вся Абхазия как бы тиражирует это все, а мне до сих пор инфицированному больному не сообщили мой официальный диагноз. То есть все как-то так странно.
Закон о госслужбе. Что он даст самопровозглашенной республике Южная Осетия? Рубрика «Не круглый стол», как всегда по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Белорусское государственное информационное агентство БелТАСС сообщает, что в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 граждан России. Утверждается, что это бойцы так называемой частной военной компании «Вагнера». Агентство сначала опубликовало сообщение, что задержаны бойцы иностранной ЧВК, и спустя два часа уточнило, что речь идет о гражданах России. Утверждается, что 32 из них задержаны под Минском и еще один на юге страны. Приводится список людей, которые, как утверждается, задержаны с указанием имен и дат рождения. Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, цитирует сообщение правоохранительных органов агентства. Группа россиян заселилась 27 июля в один из санаториев под Минском. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. В результате они были задержаны спецназом, в их отношении проводится проверка. Радио «Свобода» проанализировала эти кадры и пришло к выводу, что задержанные могли направляться через Беларусь в Судан. Россия может первой одобрить применение вакцины от коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников. Источники канала сообщили, что работают над тем, чтобы вакцина была одобрена к 10 августа или раньше. Речь идет о вакцине, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В конце июля заместитель директора Центра по научной работе Денис Лагунов рассказал в интервью «Медузе», что вакцина была разработана Центром за 2 недели. По словам Лагунова, вакцина доказала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с Радио Свобода отметили, что это не означает, что вакцина будет безопасна для людей. Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин Центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне. Российский вице-премьер Татьяна Голикова, между тем, назвала сроки поставки вакцины.
Еще одна вакцина, разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, начато проведение совмещенных клинических исследований, завершение их планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация, а также первую партию планируется произвести в октябре 2020 года.
Президент Владимир Путин доверяет 23% опрошенных в ходе последнего социологического исследования Левада-центра. Речь идет о методике так называемого «открытого вопроса», когда людей просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют. Год назад, летом 2019 года, о доверии Путину говорили 40%. В 2017 этот показатель доходил до 59%. Следующими в списке вызывающих доверие политиков по версии Левада-центра идут премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу. Им доверяют по 10%. 3% опрошенных заявили о доверии Сергею Фургалу, бывшему губернатору Хабаровского края, арест и отстранение которого в начале июля спровоцировало массовые протесты в крае и других регионах страны. В ЦИОМ, другая социологическая служба, которую считают более лояльным властям, также публикует результаты ответов на открытые вопросы доверия политикам. По состоянию на июнь Путин доверяет 28,6%.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты в ближайшие недели начнут передислокацию своих военных в Европе, в ходе которой из Германии будут выведены около 11 900 американских военнослужащих. Об этом сообщил в среду Пентагон. О предстоящем выводе части контингента США из Германии было объявлено ранее. На этом настаивал президент Дональд Трамп. В среду министр обороны Марк Эспер рассказал о некоторых деталях. По словам Эспер, около 6400 военных отправятся из Германии на родину, а 5400 человек будут передислоцированы в другие страны Европы, главным образом образом на юго-восток, в Черноморский регион. В случае достижения соглашений с Польшей и странами Балтии, часть из них могут отправиться также в эти страны. Эспер подчеркнул, что одна из целей этой переброски – усилить сдерживание России в регионе. Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, утверждает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, это есть материал уголовного дела. При этом, как рассказал Добровинский, изначально Ефремов вину признал, но потом отказался от собственных показаний. Ранее о непризнании вины Ефремовым заявлял его адвокат Эльман Пашаев, однако затем он сказал, что его не так поняли. В среду Пашаев все же подтвердил, что вину в преступлении его подзащитный не признает. Он не раскрыл подробности, пообещав, что Ефремов сам все расскажет в суде. Марина Чайка, супруга Артема Чайки, старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, записала видеообращение, в котором заявила, что хочет добиться от своего мужа развода. Она заявила об угрозах в свой адрес, в том числе со стороны органов опеки, и о том, что она уже 2 месяца лишена паспорта. Ролик размещен на YouTube-канале Екатерины Гордон, который представляет юридические интересы Марины Чайки. У Артема и Марины Чайки 4 детей. Им 5, 17, 18 и 21 год. На видео фигурируют 3 старших. Артем Чайка по видео пока не комментирует.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии. 12 сел Онского муниципалитета оторваны от внешнего мира. Вышедшая из берегов река Риони смыла значительную часть автомагистрали, что затрудняет работы по восстановлению вода и электроснабжения. Проливные дожди, хоть и не в таких масштабах, как в Раче, создали проблемы в Имерети и Гурии. Ущерб оценивает Мзия Парсишвили.
Река Риони часто показывает свой горный характер жителям Рачи, но такую разрушительную мощь здесь помнят немногие. За считанные часы река вышла из берегов и на глазах у людей сносила мосты и дороги в Онском муниципалитете. Жители разместили в соцсетях фотографии и видеокадры стихийного бедствия. Среди них была и 55-летняя жительница села Уцера Цицо Метревели. Ситуация остается сложной. Много сел остаются оторванными от внешнего мира. Практически государственной дороги в Верхней Рачи больше не существует. Река Риони хлынула на нее. Повреждены мосты. Мы оторваны от районного центра Они. Мы нуждаемся в помощи. Я не помню, чтобы Риони так выходило с русла. Все не может отойти от пережитого Цицо Метревели. По ее словам, на пару дней у нее может и хватить продуктов. Гораздо сложнее будет продержаться без электричества, подать которое обещают не скоро. От внешнего мира в верхней части Рачи оторвано 12 сел. Среди них и курортные места Шови и Уцера. По предварительным подсчетам, в зоне стихийного бедствия остается более 2000 человек, но их может быть больше, с учетом того, что во время отпусков и каникул отдыхать в Рачи направляются многие. Потому в соцсетях с утра было много возмущения. У недовольных пользователей складывалось впечатление, что власти не реагируют с нужной оперативностью, а проправительственные СМИ уменьшают масштабы и последствия бедствия. К часу дня в Они по поручению премьер-министра прибыла специальная группа в составе заместителей министра МВД и инфраструктуры, главы спасательной службы, вместе с ними и советник глава правительства по региональным вопросам Созаш Субари. Через час чиновники из Тбилиси, в том числе и Созаш Субари, делали оптимистические заявления и рапортовали о начатых работах, в том числе о задействованном вертолете МВД, о мобилизованной тяжелой техники и об эвакуации 30 отдыхающих из курорта Шови.
Многим не понадобится покинуть свои места, потому что дорога скоро будет восстановлена. Практически уже сегодня начнется восстановление мостов и поврежденных участков на дороге. В некоторых местах будут проведены дополнительные дороги. Над этим работает Министерство инфраструктуры. Есть некоторые, которые хотят выехать отсюда. Поступила информация, что нескольким необходимы медикаменты. Мы все необходимое доставим в зону бедствия.
Заверил Созаш Субари. Хорошо знающий регион губернатор Рачи Арчил Джапаридзе был осторожнее в обещаниях с учетом рельефа и масштабов повреждения. 10 мостов повреждены, 8 больших отрезков центральной магистрали унесены водой. И все это в труднодоступных районах. Из-за этого подача питьевой воды и электричества будет поэтапным, говорит Арчил Джапаридзе.
В нескольких местах очень серьезные повреждения. В городе Они у 400 абонентов возникла проблема водоснабжения. Соответствующие службы обеспечивают население водой цистернами. Подача электричества, может быть, к концу дня будет восстановлена в 5 селах.
В соцсетях и к вечеру не стихали дискуссии. Многие жаловались, что не скоро смогут забрать своих детей из Рачи и повидать пожилых родителей. Параллельно этим переживаниям в грузинских соцсетях очередной остротой был поднят вопрос строительства Онского каскада. Жители Рачи категорически против строительства гидроэлектростанции и планов перенаправить трубопроводы некоторые участки Рионе. Противники строительства убеждены, что все это для региона совершится экологической катастрофой. А вчерашнее буйство Рионе они расценили как очевидное доказательство этого. Примечательно, что масштабная акция протеста с призывом «Нет Онскому каскаду», когда в Они собрались несколько сотен человек, состоялась 4 июля. В грузинских соцсетях звучат и предположения, что, может быть, после стихии власти отзовут свое разрешение на строительство Онского каскада. Многие с этим не соглашались, но иронизировали по поводу другого вопроса.
Хорошо, что это случилось перед выборами, а не после. Власти сейчас быстрее восстановят все.
Им оппонировали пользователи, лояльные властям, обращая внимание критиков на то, как правительство грузинской мечты успешно справляется с пандемией. Значит, справится и с последствиями стихии, которая разбушевалась не только в Рача. Из-за проливных дождей Рионе затопило дома на нескольких улицах Кутаиси, а другие реки вышли из русла в селах Имерети и Гурии. Проливные дожди и непогода, по прогнозам синоптиков, в Грузии могут продлиться до 30 июля. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Депутатов и сотрудников аппарата Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня тестировали на COVID-19. Здание парламента продезинфицировали. Причиной стало выявление инфекции у одного из законодателей. Тем временем президент Аслан Бжани в обращении к народу Абхазии отметил, что эпидемиологическая ситуация в последние дни ухудшилась, и призвал граждан к терпению. А в Гагре прошел стихийный митинг, на котором люди требовали, чтобы открыли де-факто границу с Россией. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Встреча президента Аслана Бжани с депутатами парламента и правительством, назначенная на сегодня, была отменена в связи с поступившей информацией о положительном тесте на COVID-19 у одного из депутатов. Позже эту информацию, не назвав имени депутата, сообщил агентству «Спутник Абхазия» спикер парламента Валерий Кварчия. А несколько часов спустя комментарий «Спутник Абхазия» давал уже сам депутат Левон Галустян. Днем депутатов и сотрудников аппарата парламента тестировали на COVID-19 и проводили дезинфекцию всех помещений. Эта история наделала немало шума. В своем интервью информационному агентству «Спутник Абхазия» Левон Галустян выразил удивление тем, что в соцсетях распространяют информацию о том, что он якобы болен коронавирусной инфекцией. Галустян сообщил, что 27 июля, в понедельник, приехал утром вместе со своим водителем в инфекционную больницу и сдал тест, так как является соседом человека, у которого был диагностирован ковид. Около 5 часов дня они поехали за результатом. У водителя тест был отрицательный, а депутата попросили приехать за ответом позже, в 20:00. Приехать в назначенное время он не смог, но уже после 20:00 Facebook распространили информацию о том, что он болен. Дозвониться до Левона Галустяна сегодня было невозможно. Телефон депутата отключен весь день. Связаться с ним удалось телеканалу «Абаза ТВ». Левон Галустян сообщил, что чувствует себя хорошо, но не может получить результат своего тестирования.
Нормально все, самочувствие хорошее, никаких внешних проявлений, все вроде бы благополучно. Удивительно, что вся Абхазия как бы тиражирует это все, а мне до сих пор, инфицированному больному, не сообщили мой официальный диагноз. То есть все как-то так странно. Второй день еду в бак-лабораторию, чтобы получить, или кто-то, чтобы мне что-то сказал. Никто ничего не говорит. Вышел какой-то сегодня охранник с проходного и сказал, что у вас, по-моему, положительный тест. Я говорю, очень хорошо, спасибо. А вы мне это должны сказать, или кто-то из ответственных работников? Но никто из ответственных работников так и не подошел.
Левон Галустян рассказал, что связывался с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скурик, сообщил ей о своем желании получить какие-то официальные данные, но она переадресовала его главному санитарному врачу города Али Беляевой. По словам Галустяна, ответа ему никто так и не дал. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скурик заявила, что никто из специалистов и медиков информацию о состоянии здоровья депутата не разглашал. Она является медицинской тайной, а источником информации стал сам депутат.
Вы знаете, эту информацию мы не имеем права распространять, особенно когда сам пациент, скажем так, открыто через соцсети опровергает информацию. Медицинская документация – это только для медицинских работников. И если сам пациент не хочет говорить действительную информацию, а хочет запутывать все окружающее его население и своих избирателей, то это его право. Есть медицинская этика. Мы никогда не разглашаем состояние пациента. И информацию о его состоянии здоровья мы рассказали непосредственно конкретно ему. Мы не выносили информацию ни в какие соцсети. Мы не выдавали информацию по состоянию его здоровья никому. Вся информация, которая сейчас выложена в интернет, шла именно от депутата парламента Галустяна.
Людмила Скурик утверждает, что депутат проинформирован о результатах своего теста, но почему-то не соблюдает рекомендации, данные ему специалистами.
Он должен находиться на изоляции дома. Он грамотный человек, он знает, как нужно оберегать своих избирателей от этого заболевания. Вместо этого он разгуливает по городу, он ездит в лабораторию, которая закрыта, которая для посещения ни для кого недоступна, и он об этом выкладывает информацию в интернет, где люди читают, не совсем понимающие, что медицинская лаборатория, в которой проводятся исследования на молекулярном уровне, это третьего класса опасность, то есть закрытая должна быть лаборатория. Я даже там не могу находиться. Почему? Потому что я к управлению отношусь, а не к лаборатории, понимаете? Естественно, его не пустили в лабораторию. Никто ему результаты анализа на руки не отдавал. С ним разговаривали профессионалы, ему объяснили его действия. Вместо этого он нарушает все те рекомендации, которые ему дали врачи.
Он свой результат знает?
Конечно.
Об ухудшении эпидемиологической обстановки сообщил президент Аслан Бжания, который сегодня обратился к народу Абхазии. Он сказал, что руководство с пониманием относится к трудностям, возникшим в связи с закрытой российско-абхазской границей, и заверил, что решение в ближайшее время будет найдено. Аслан Бжания призвал проявить терпение и подумать о здоровье граждан, находящихся в группе риска. Однако не все граждане готовы ждать и терпеть. Сегодня в центре города Гагра около 70 человек собрались на стихийный митинг. Одни вышли на площадь, потому что из-за закрытой границы не могут решить вопросы, связанные с выездом на лечение в Российскую Федерацию. Другие жаловались на то, что закончились деньги и запасов еды нет. Их интересовало, будут ли социальные выплаты. К митингующим вышел глава района Юрий Хагуш, который пообещал довести до руководства требования митингующих и попросил их набраться терпения. Митинг завершился мирно. Люди разошлись по домам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. США намерены пристально следить за тем, как грузинские власти сдадут тест на демократию в предвыборный период. Американский дипломат Майкл Карпентер назвал причины, по которым Грузия недополучит помощь от Вашингтона. При этом желтая карточка грузинской мечте вовсе не означает, что оппозиции стоит расслабляться. Нежелание идти на компромисс с соратниками может привести противника власти к ситуации, когда пробиваться в парламент каждому придется по отдельности. Владимир Унанян с подробностями.
В Грузии очевидно олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Скандальное заявление прозвучало из уст бывшего заместителя секретаря обороны США, ныне управляющего директора Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкла Карпентера. Американский дипломат в интервью грузинской службе «Голоса Америки», комментируя заморозку части помощи Грузии со стороны США, отметил, что считает логичным, чтобы деньги американских налогоплательщиков выдавались тем странам, которые развиваются в верном направлении.
«Мы увидели некую тревожную тенденцию. Члены Конгресса увидели это так же, как и все другие. Я бы не сказал, что это связано с деятельностью оппозиционных партий или лоббистов, продвигающих бизнес-интересы. Думаю, мы все видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Видим решения некоторых судей, которые предположительно продиктованы извне и выглядят политизированными. Также видим иногда излишне жесткое реагирование на гражданский протест».
По мнению Карпентера, заморозка 15% пакета помощи связана именно с существующим беспокойством на вышеуказанные темы. Однако это не означает, что американские законодатели пессимистично настроены в отношении Грузии. Дипломат уверяет, США продолжат наблюдать за процессами в Грузии с точки зрения реформы правосудия, а также свободы и прозрачности экономики. Замороженные 15% от 132 миллионов прямой финансовой помощи страна получит лишь в том случае, если будут приняты эффективные меры по укреплению демократических институтов. Одним из главных показателей того, пройдут ли нынешние власти Грузии этот тест, станут парламентские выборы. Заявление Карпентера вкупе со звонком госсекретаря США Майка Помпео и многочисленными письмами американских конгрессменов дают возможность грузинской оппозиции заявлять. Вашингтон посылает грузинской мечте четкий сигнал. Любое отступление от демократии в предвыборный период будет означать красную карточку Бедзини Ванишвили и его команде. Впрочем, как отмечают наблюдатели, сами оппозиционеры в последнее время делают все, чтобы свести свои шансы на успех к минимуму. Противники власти, ранее объединившиеся для того, чтобы противостоять грузинской мечте единым фронтом, не поделили одномандатные округа и решили играть каждый за себя. По словам представительницы Единого национального движения Саломы Самадашвили, ее партия намерена выставить своих кандидатов во всех регионах.
«Мы всегда заявляли, что Единое национальное движение представит в регионах своих кандидатов. Когда наши коллеги предложили выставить единых кандидатов, мы сказали, что готовы выслушать аргументы, почему этот единый кандидат лучше нашего. Однако пока таких аргументов мы не услышали».
Самадашвили считает, что одержать победу над Бедзиной Иванишвили грузинской мечтой необходимо в первую очередь путем именно пропорциональных выборов, а заявление о том, что судьба выборов решается мажоритариями, попросту введение общества в заблуждение.
«Решающими для поражения Бедзины Иванишвили являются те результаты, которые покажут политические партии путем пропорциональных выборов. Поэтому давайте не будем обманывать наше общество, что мажоритарии имеют решающую роль. Не имеют ни на этих выборах, ни на предыдущих, ни на более ранних выборах. Поэтому мы не будем принимать никаких решений, которые нанесут ущерб нашим интересам с точки зрения получения как можно больше поддержки по пропорциональному партийному списку».
Таким образом, ЕНД ответила на предложение своих бывших соратников из Европейской Грузии, один из лидеров которой, Гиги Угулава, заявил, что подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты является необходимым условием для победы над режимом Бедзины Иванишвили.
«Мы проводили консультации с Единым национальным движением по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов, однако их позиция такова, что за пределами Тбилиси в 22 округах у них будут собственные кандидаты. Я призываю политические силы к единству. У единства нет альтернативы».
Впрочем, видимо, есть. Не только нацдвижение собирается попытать счастье в одиночном плавании. За пару дней до этого заявления самый креативный оппозиционер Георгий Вашадзе решил разыграть свою стратегию Ахмашинебели, отдельно от объединенной оппозиции. На его стороне закон и справедливость, правда, исключительно в виде партии, под руководством Таку Чаркьяни. Главным конкурентом Вашадзе в Исанском округе грузинской столицы будет бывший министр пробации Кахи Кахишвили. Еще раньше объединенную оппозицию покинул Алико Элисашвили. Он будет баллотироваться в Сабурталинском округе Тбилиси при поддержке бывшего члена Высшего совета юстиции Анны Долидзе. Наблюдатели отмечают, с каждым днем объединенная оппозиция объединяет все меньше партий и движений, способных привлечь голоса избирателей. Если тенденция продолжится, то противникам власти придется рассчитывать исключительно на себя и своих сторонников. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал закон о государственной службе. Закон предполагает, в частности, увеличение зарплат для госслужащих. Кроме этого, закон вводит целый ряд ограничений для госслужащих, включая запрет на предпринимательскую деятельность. Также он требует обязательного декларирования доходов членов семьи. Местных экспертов о новом законе расспросил Мурат Гукимухов.
Новый закон о государственной службе охватывает более 2000 человек. С его принятием связывают увеличение заработной платы, пенсии, каких-то социальных гарантий для действующих и бывших государственных служащих. Югостинский политолог Вячеслав Габозов говорит, что принимал участие в работе над этим законопроектом еще в бытность президента Леонида Тибилова, при котором он занимал пост заместителя главы администрации. По словам Вячеслава Габозова, работа над законопроектом была закончена еще 9 лет назад.
У меня было такое впечатление, что этот закон в принципе не принимается, потому что сдерживается кураторами. Потому что было желание принять этот закон при прежнем президенте. Более того, нынешний президент, когда еще был спикером парламента, он очень активно тоже выступал за принятие закона. Но почему-то у нас вопрос затянулся. Интересно, что закон о госслужбе теперь принимается именно когда произошла смена куратора. Может быть, это совпадение, а может быть и нет.
Бывший спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев говорит, что предложения по поправкам к законопроекту обсуждали совсем недавно, накануне рассмотрения его парламентом. Группа депутатов разослала своим коллегам и политическим партиям предложение включить в законопроект пункт, запрещающий допускать государственные службы лиц, побывавших в Грузии. Эти предложения были рассмотрены на партийном бюро коммунистической партии, и по ним было вынесено отрицательное решение, говорит Станислав Кочеев.
Это не бразный интерес. Ведь многие-многие люди поехали лечиться в Тбилиси. Правда, из-за этого чертовой болезни это как-то закрылось временно. А так кто может стать между собой, если твой ребенок больной? Их может только в Тбилиси вылечить. Кто может сказать, что он избежит этой участи? Никто. И мы были категорически против. Тем более, если с разрешения наших органов, то какие сомнения должны быть еще? И вообще конституционные нормы нарушим, если будем препятствовать вот этим людям свободе передвижения, в охране здоровья и так далее. Несколько статей Конституции тогда нарушаются.
По мнению Вячеслава Габозова, новый закон предполагает целый ряд ограничений для государственных служащих. В этом смысле, считает политолог, закон отвечает запросу общества. Власть начинает вести себя нескромно. В республике по российскому образцу процветает аффилированный с чиновниками бизнес. Людей раздражает роскошь, которой бюрократия себя окружает, говорит Вячеслав Габозов.
Закон о госслужбе накладывает очень серьезные ограничения. Вот это как-то пока проходит мимо них. Вроде бы это отражено в законе, да? Но ими пока что не замечается. Такое впечатление, что они думают, что вот как раз эти вопросы их затрагивать не будут. Повышение зарплат, да, обеспечение какой-то пенсионное после окончания службы, да, там еще что-то. Но они не замечают и почему-то другого. То, что работа на госслужбе, она предполагает уже определенные ограничения, накладывает, включая там представление декларации о собственных доходах, о доходах своих близких.
В самом деле, югоостинский закон о правительстве и без того обязывает всех членов правительства представлять декларацию о доходах членов их семей. Но до сих пор норма этого закона игнорировалась. Посмотрим, как будет теперь. И все же, по мнению Вячеслава Габозова, главный бенефициар этого закона – простые госслужащие среднего и низшего звена.
Они же все эти войны проработали там, никуда не уезжали, и потом выходят, так сказать, на пенсию там по 5000 получать и так далее. Конечно, вот для них вот этот закон о госслужбе был очень важен, потому что он дает там определенную защиту в этом плане. И вот эти люди не обращают внимания на эти ограничения, потому что эти ограничения как таковые их не затрагивают. У них нет бизнесов аффилированных, они не боятся представлять декларации ни своей, ни своих родственников и так далее.
Югостинский журналист Анна Чечева из тех, кого государственная служба не интересует. Конечно, говорит она, без бюджетной сферы нельзя. Невозможна жизнь без врачей, учителей и юристов. Но в республике так сложилось, что гражданская или государственная служба стала основным занятием для местного населения. С началом российской помощи растет количество вакансий, разрастаются ведомства, но при этом качество государства не улучшается. Зато у все большего количества людей пропадает инициативность, желание проявить себя на ниве предпринимательства. Все больше народа хочет на бюджет, говорит Анна Чечеева.
Уже хочется каких-то более креативных вещей, предприимчивых людей хочется увидеть, которые что-то будут новое привносить, новое созидать, вести к такому заметному развитию жизни. Вот. А то, что в бюджетной сфере какие-то еще более привилегированные появятся должности, и как-то они будут разделяться и так далее, вот меня это совсем не впечатляет. Наверное, тех, кто там работает, видимо, для них это очень важно. Говорят, что там у кого-то зарплаты повысятся, да ради бога, на здоровье. Но, как бы, хочется уже очень таких серьезных перемен, важных перемен, которые бы сдвинули бы уже с мертвой точки экономику.
Это была югосинский журналист Анна Чочева, Мурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. С краткими региональными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
По информации, опубликованной на правительственном веб-сайте StopCovidG, в Грузии скончался 17 пациент с COVID-19. В целом, с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1155 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 929. В карантине остается около 6,5 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах 337 человек. Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространил заявление, в котором отмечается, что официальный Тбилиси продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе. Так, 25 июля текущего года в 16:30 по московскому времени в окрестностях населенного пункта Зиуазнаурского района сотрудниками МПС КГБ РИО зафиксирована попытка проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур на территорию Южной Осетии. По имеющимся данным, со стороны грузинского населенного пункта Тахтиздзири Карелского муниципалитета к линии прохождения государственной границы на автомобилях прибыло 6 неустановленных лиц в форме сотрудников полиции Грузии, которые вплотную приблизились к Юго-Осетии пограничным информационным знаком, установленных на расстоянии 100 метров вглубь югосетинской территории, и вели наблюдение за приграничной зоной Республики Южная Осетия, в том числе с использованием квадрокоптера. Заметив сотрудников пограничных органов Южной Осетии, грузинские силовики демонстративно продолжили свои действия. Только после того, как югосетинские пограничники приступили к видеофиксации, сотрудники МВД Грузии на автомобилях убыли в сторону населенного пункта Тахтиздзири, говорится в заявлении. Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации. По данным Следственного управления Следственного комитета по Адыгее, в марте между супругами, проживавшими в поселке Майском, произошел конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры Арарат Джамочкян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, злоумышленник скрылся и был объявлен международный розыск. Отмечается, что мужчина доставлен в РФ в сопровождении спецконвоя, передает РИА Новости. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Абхазии президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания выступил с телеобращением к народу. Он попросил соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью. Текст обращения, в частности, гласит: «Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Руководство страны сознает всю сложность положения. Мы понимаем, в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы, но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан. Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии», говорится в заявлении, передает Абсны Пресс. Председатель политической партии «За справедливость» Эка Беселия будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в регионе. Об этом она заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитра Ньюс». По ее словам, у партии «За справедливость» будет несколько кандидатов в мажоритарные депутаты. На вопрос, известен ли ей настрой избирателей того округа, где она собирается баллотироваться, Беселия заявила, что случайно она ничего не делает. То, что я иду сложным путем, не означает, что я иду необдуманно. Та идея, из-за которой мною выбран этот путь, сложна. Однако в ней есть прочная логика, заявила она. Эка Беселия также дала оценку действующему парламенту, отметив, что парламент предыдущего созыва был гораздо сильнее.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на днях обсуждали внешнеполитическую доктрину и, в частности, прозвучали предложения вновь потребовать от Грузии признания независимости и выплаты компенсаций за материальный ущерб во время войны в размере 200 миллионов долларов США. Наблюдатели восприняли это весьма скептически, приводя в качестве примера настроения в Грузии реакцию грузинских журналистов на недавний прием Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов, рассказывает Виталий Шария.
Когда в минувшую пятницу в Комитете Народного собрания Абхазии по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками прошли слушания по выработке внешнеполитической доктрины Абхазии, некоторые умудренные опытом местные наблюдатели восприняли ряд прозвучавших в ходе их суждений с удивлением и скепсисом. Вы, мол, всерьез рассчитываете, что Тбилиси вдруг чего-то испугается, признает независимость Республики Абхазия, провозглашенную более 20 лет назад, и одновременно выплатит ей компенсацию за материальный ущерб, нанесенный во время войны 1992-1993 годов, когда после войны в республике работала оценочная комиссия, она определила этот ущерб 200 миллионов долларов США. Другие возражали скептикам, нужно вести наступательную внешнюю политику, чтобы мировое сообщество знало о наших позициях, претензиях и требованиях. Как и следовало ожидать, когда грузинские пользователи схлестнулись в соцсетях с абхазскими, в связи с этими требованиями, они, что называется, задохнулись от гнева. Ну а о том, насколько далеки настроения в Грузии от идеи признания государственной независимости Абхазии, свидетельствует информация, распространенная рядом грузинских СМИ днем раньше, четверг 23 июля, с изложением позиции президента Независимой ассоциации журналистов Грузии Звиада Почхуа. 10 июля «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига о том, что накануне Международная федерация журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе приняла Союз журналистов Абхазии в свой состав в качестве ассоциированного члена. На прозвучавший в ходе пресс-конференции вопрос о том, предпринимались ли с грузинской стороны попытки противодействия этому приему, он ответил, что о таковых ему неизвестно. И несколько дней в абхазском обществе пребывали, как говорится, в счастливом неведении или, скажем так, питали иллюзию, что на сей раз в Тбилиси решили не реагировать. Как бы не так, на сей раз в Тбилиси, очевидно, проявили просто нерасторопность. Обычно там стараются пресечь подобные события еще на дальних подступах к ним. Россия пытается взять под контроль крупнейшую международную организацию журналистов. Так прокомментировал случившееся Звиад Почхуа. По его мнению, цитата, Международная федерация журналистов нарушила свои же внутренние уставы. В настоящее время МФЖ руководит представитель Марокко Юнас Маджахид. Независимая ассоциация журналистов Грузии направила письмо протеста президенту Международной федерации журналистов, в котором выражается крайнее возмущение по поводу принятого решения. Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, которая в настоящее время оккупирована Россией. Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ во всех своих резолюциях однозначно заявляют, что Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, тем самым постоянно подчеркивая территориальную целостность Грузии. Похоже, что решение, принятое Международной Федерацией журналистов, более политически мотивировано, чем ошибочно, отмечено в заявлении. Мы считаем, что это решение вызовет соответствующие соответствующую реакцию, которая может привести к тому, что несколько членов организации покинут ряды МФЖ. Мы просим исполнительный комитет МФЖ пересмотреть принятое решение, которое противоречит самой конституции МФЖ. Мы просим МФЖ изменить решение. Со своей стороны мы подтверждаем, что мы готовы принять абхазских журналистов, члены независимой ассоциации журналистов Грузии, которые будут иметь право голоса в международной организации, говорится в письме протеста. Среди абхазских журналистов расценили рассуждения в письме протесте о возможном выходе нескольких членов организации из МФЖ как банальный шантаж и одновременно начали прикидывать, на представителей каких стран возлагают в данном случае надежды в Тбилиси, если и впрямь возлагают, они блефуют. Ну, наверное, мол, как обычно, прибалтийских, Польши. Что касается их милостивого приглашения, в кавычках, абхазским журналистам вступить в независимую ассоциацию журналистов Грузии, говорили мои собеседники, то авторам протестного письма самим не смешно от своего жеста доброй воли, в кавычках, или шага навстречу, в кавычках. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Сегодня его провела моя коллега Кэти Бачуришвили. Она и представит гостей.
Сегодня в Грузии в связи с делами Георгия Шакарашвили, Тамар Бачалиашвили и многими другими, которые имели и имеют место, но не получили, может быть, такого широкого резонанса, наблюдатели много говорят о непрофессионализме в следственных органах, в полиции и в МВД в целом. Но они обращают внимание не только на это. В правоохранительных органах пустила глубокие корни система укрывательства, крышевания людей, как они утверждают, совершивших преступления, если у них есть определенные связи в этой системе. Как действуют эти механизмы? В чем несовершенство законодательной базы, если подобные преступления начинают принимать угрожающие людскому спокойствию масштабы? Чем чревата такая ситуация? Связана ли она с политическими процессами, которые сейчас идут в стране? Обо всем этом мы поговорим сегодня с адвокатом Гелой Николаишвили и правозащитником Ли Мухашаврия из Тбилиси. И у меня, наверное, к вам, Калбатону Лия, первый вопрос. Правительство грузинской мечты пришло к власти 8 лет назад на волне осуждения политики прежних властей, политики нацдвижения, которая переполнила тюрьмы в большей части ни в чем не повинных людей, мы это помним, издевалась над ними и тем самым в конце концов подписала себе приговор. Проблемы нынешних властей теперь тоже стали упираться в правоохранительную систему, правда, с несколько другим уклоном. Вы видите какие-то аналогии в том, что было вчера и есть сегодня?
Да, мы, конечно, говорим о тяжелой проблеме, которая у нас существует в Грузии, наверное, более 2 десятка лет. И во время Саакашвили, и на сегодняшний день, когда правительство грузинской мечты пришло к власти с обещанием, что будет справедливость восстановлена, ничего не было сделано в смысле закона. То есть во время Саакашвили парламент Грузии принял ряд очень важных изменений в уголовно-процессуальный кодекс, который лишил потерпевших любых правовых процессуальных прав. То есть от имени потерпевшего в процессе действует прокурор. И все зависит от того, какое решение и какую позицию занимает прокурор. И мы знаем, что и это давнейшая проблема нашей правоохранительной системы, что всегда у нас есть такое в прокуратуре очень негативное отношение, что они не защищают законность, они не защищают права потерпевших. И эта ситуация укрепилась за время власти грузинской мечты. Они не то что не убрали вот эти процессуальные нормы, которые поставила прокурора в центре пострадавшей стороны, и полностью зависит от прокурора субъективно, как он будет действовать. Но и практика такая, что люди стали чувствовать себя абсолютно незащищенными. И эти дела в последнее время стали очень громкими. Они наяву показали всем вот эту ситуацию, вот эту реальную ситуацию, которая очень страшна. Это стало уже проблемой не только профессионалов, которые всегда говорили об этой проблеме, но и всеобщей проблемой сегодня.
А почему это выгодно властям?
Это очень выгодно властям, потому что потерпевшая сторона не может обратиться ни к властям, ни к суду от своего имени лично. Его представляет прокурор. И поэтому получается, что потерпевшие не могут ничего требовать. Ни официально, ни неформально, неформально. Даже если они хотят обратиться к прокурору, они должны получить пропуск в здание, где сидит прокурор. Если прокурор лишает их вот такого права очной встречи с ним или телефонного разговора, человек не может ничего сделать, потому что если жалуются потерпевшие, им дают официальный ответ, что по закону, процессуальному кодексу Грузии, вы не имеете права самостоятельно жаловаться, обращаться в какие-то органы, и все. И это укреплено законом.
Баднугила, я сделала вывод из того, что сказала Калбатони Лия, что практически государство получается врагом собственного народа.
Значит, когда во время правления Саакашвили изменили модель, когда потерпевший являлся стороной в уголовном деле и во время предварительного расследования и во время суда, то они апеллировали на то, что в западных моделях такого не существует, что потерпевшие являлись стороной, и они имели такие же права, как и другие участники этого дела, конкретного сам прокурор, обвинитель или обвиняемый. Но они говорили, что это пережиток советского периода. И тогда никакого права не было у пострадавшего уже во время правления Саакашвили. Потом новая власть постарался какие-то права вернуть. Во-первых, вернул права, чтобы его адвокат пострадавшего мог ознакомиться с материалами дела. Ознакомиться, но не скопировать эти материалы и взять с собой. Это раз. Они еще записали прямо в законе, что если с обвиняемыми заключает прокуратура процессуальное соглашение, то обязательно должен судья услышать, и судья, и прокурор, позицию пострадавшего. До этого позицию пострадавшего вообще даже не спрашивали, даже он постфактум пострадавший имел возможность узнать, что с обвиняемым заключили процессуальное соглашение. Но полностью восстановить его права, наверное, помешало то, что не хотели, чтобы вы их обвиняли, что вот вы возвращаетесь к модели советского периода. Это раз. Но естественно, не только это мешает сейчас работу правоохранительных органов, мешает то, что остались старые работники на 90%, которые не умели работать по-другому. Единственное, что они умели, это было то, что они прессовали обвиняемого заключенного, вынуждали, чтобы он признавался или против себя, или против другого. Иногда это было действительно правильное, что они говорили, иногда было это клевета или на себя, или на другого. Но сейчас физическое давление вот такое, очень редко это может происходить, но это не система уже. А они по-другому работать уже не имеют. Несмотря на то, что техника пошла вперед, имеются и мобильные, и видео, которые стоят на каждом шагу почти. Какие, в общем, приемы должен иметь следователь. И к этому добавляются еще политические интересы. Конечно, что при каждом нарушении оппозиционные силы стараются придать политическую окраску любому и говорить, что вот это специально делает представители власти.
Угу. То есть я тогда выделила бы два компонента из сказанного вами. Это непрофессионализм и политизация процессов. Я правильно вас поняла?
Да, да, правильно вы поняли.
Спасибо. Калбатунулия, чем вы объясняете вот нынешний всплеск криминальных событий? Откуда уши торчат у всего, что происходит?
Вы знаете, наверное, кризисная ситуация, экономическая, финансовая, она приводит к тому, что больше люди идут на вынужденное преступление, потому что нет работы, нет доходов, нет средств к существованию. Это, конечно, не оправдывает рост криминальных действий, но ситуация действительно вот такая.
Я говорю сейчас конкретно о тех делах, которые вроде бы не имеют отношения к социальному положению.
Это другая часть криминальной ситуации, о которой я говорю. А другая часть – это то, что начиная с 90-х годов эти дети, которые сейчас достигли лет 20-19 возраста, с детства они видели жестокость, насилие. Они выросли в такой атмосфере, где насилие является нормой. То есть вот это пришло уже время того поколения, которое считает, что нормальное общение друг с другом – это только путем насилия. И вот поэтому мы видим вот такие жестокие поступки молодых людей в отношении друг друга. И это тоже приводит к тому, что рост насильственных преступлений растет. К сожалению, вот это очень комплексная проблема у нас в обществе. И об этом нужно думать не только правоохранительным органам, но и Министерству образования, культуры, спорта и молодежи. То есть нужно относиться к этому комплексно, потому что вот эти молодые люди, которые в своей жизни видели только жестокость и насилие, они просто не понимают, что есть другой способ отношения друг к другу, другой механизм решения конфликта между собой.
Спасибо. Батуно Гела, скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации политизация каждого подобного преступления, ну, я имею в виду то, что это выливается на улицы, там, акции и так далее, она мешает расследованию или, напротив, помогает?
В конкретной ситуации может и помешать, в большинстве случаев, конечно, мешает, но в отдельных случаях может и помочь. Но я не соглашусь с тем, что это как-то выросло, это жестокие преступления, убийства и так далее. Если обратиться к статистике, это не так. Или на том же уровне, или меньше. Просто сейчас сразу выносится на первый план, на прайм-тайм, на ньюсы, журналисты особо обращают внимание, тем более сейчас предвыборный период, и каждая сторона старается как-нибудь использовать в свою пользу. И поколение, я бы не сказал, что особое, жестокое, мы тоже были молодыми, мы тоже в этой среде жили, когда мы были молодыми, тоже были такие жестокие, мы тоже участвовали в каких-то драках, но то, что вот какое-то особое уважение сейчас из-за этого, это, я считаю, заслугой журналистов, заслугой...
Вот к этому я хотела тоже. То есть вы не согласны с тем, что возраст участников преступлений становится все моложе сегодня?
Вы знаете, это тенденция, которая наблюдается во всем мире. И в Европе так. Вы понимаете сейчас, какая интересная ситуация? До 14 лет не могут привлечь к уголовной ответственности ребят. И даже есть маленькие банды в Грузии, в Тбилиси и в других городах, которые просто ломают этих магазинов ночью и похищают там технику, мобильные телефоны или другие. И они знают, что их не накажут просто. Их задерживают, допрашивают, и они вынуждены выпускать. Так что есть, конечно, определенное облажение преступления, но у этого есть, естественно, свои причины, что и молодежь, которая уже созревает довольно рано, раньше вынуждены выйти из опеки родительской, раньше наступает самостоятельность, нет того времени, что 30-летний, 35-летний, 40-летний считался еще ребенком, опекали его еще родители. Так что надо с этим не то что смириться, но учиться.
И раз уж, Батуно Гела, вы заговорили о роли СМИ, как вы все-таки оцениваете участие медиа в каждой из таких вот печальных историй? Какую роль они в целом играют? Можно так сказать, положительную или отрицательную? Я понимаю, если что есть каждый конкретный случай.
Если одним словом, то отрицательную. Говорят, допустим, почему никто не хочет сотрудничать со следствием, когда люди видят, граждане, что вот, когда они дают показания, на второй же день эти показания уже на весь город, на всю страну, все знают эти показания, и они, естественно, мешают. Следствие – это особое дело, и вот мы достали эксклюзивную информацию, каждый канал говорит, твердит об этом, чтобы вот какие-то плюсы за себе написать, но это же вредит делу.
Калбатон Улия, скажите, пожалуйста, в чем вы видите выход, если была бы на это воля властей сегодня? Как надо выйти из этой ситуации?
Я попрошу дать мне возможность не согласиться с моим коллегой в том плане, что он говорил только что. Мы сейчас говорим об очень серьезной проблеме, институционной и системной проблеме правоохранительных органов, которые не в силе расследовать дела, раскрыть преступления, идентифицировать преступников и дать их под суд. Это очень серьезная проблема, и она длится очень долго в Грузии. Об этом все время мы говорили, международные организации всегда об этом заявляли, но никаких результатов это не принесло, а ситуация действительно ухудшилась. И то, что сегодня вместо расследования следственными органами мы видим, что медиа, журналисты ведут расследование, и слава богу, они это делают. Они достают факты, они достают доказательства. И только после выявления этих фактов журналистами прокуратура и расследование дает какие-то отчеты, какие-то комментарии по этому поводу. Даже по тем делам, где очень высокая общественный интерес к делу, мы не видим прокуроров, мы не видим следователей, которые дают комментарии для общества. Конечно, не во вред расследования дела. Мы понимаем, что есть там какие-то особенности, которые не надо разглашать. И мы не просим, общество не просит разглашения всех секретов по ведению расследования. Но какая-то ответственность, отчетность должна быть, потому что...
То есть давление есть СМИ?
Да, я бы сказала, что они не дают им спокойно жить, потому что они очень долго и спокойно жили, потому что выполняли только политические заказы. И то, что сейчас СМИ начали очень активно работать в этом направлении, это создает впечатление в некоторых слоях общества, в том числе и адвокатов, которым, конечно, неудобно работать в таких случаях, когда факты и важные доказательства становятся известными всему обществу. Это, конечно, неудобно. И поэтому я понимаю, что говорит Келла, но если посмотрим общую картину, то это очень приветствуется. И я хотела бы отблагодарить всех тех журналистов, которые работают, не покладая рук, чтобы выявлять новые факты. Иначе бы мы вообще ничего бы не узнали о тех громких делах, по которым иногда вся страна страдает и все очень переживают, когда это тяжкие преступления.
Сегодня правоохранительные органы в реформе как таковой нуждаются?
Мягко говоря, нужно переделать все, начиная с нуля, потому что мне кажется, что у нас правоохранительные и следственные органы вообще не работают. Они только умеют закрывать дела, они только умеют вести переговоры с властями и выполнять их заказы, их указы. Поэтому нужно реформировать всю систему, менять законы, особенно процессуальные законы, которые не дают сторонам быть в правовом отношении на уровне, одинаковом уровне, иметь одинаковые права и возможности, особенно потерпевшей стороне, и сделать так, чтобы суд вел действительно настоящий контроль за следствием, и судьи имели бы право вернуть на доследование дела, если они не расследованы до конца и объективно. Когда у судьи очень лимитированные права, то есть они могут или оправдать, или оставить человека под арест и признать виновным. Кроме этого, они не могут ничего сделать в процессуальном отношении. Тогда они просто вынуждены выбирать из этих двух. А они должны быть более полномочными вести в делах те коррективы, которые абсолютно обязательны для того, чтобы правосудие работало. И нужно, конечно, привлечь новых честных и квалифицированных людей и к руководству, и на нижних уровнях тоже, потому что иначе дело идет только в тупик.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были адвокат Гела Николаишвили и правозащитник Лия Мухашаврия.
Вы прослушали «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочаришвили. Полную версию дискуссии вы можете прослушать и почитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. И в конце нашей программы я вкратце напомню региональные новости. Согласно информации, опубликованной на правительственном веб-сайте stopcov.ge, в Грузии скончался 17-й пациент с COVID-19. В целом, с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1155 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетия распространил заявление, в котором отмечается, что официальный Тбилиси продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Абхазии президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания выступил с обращением к народу. Он попросил соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.